Давайте мы с вами откроем псалом номер 122. Псалом номер 122. Песнь восхождения. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и унижением от гордых». Такой короткий псалом. Ну, само название говорит, ну, уже много об этом псалме, песнь восхождения. Не знаю, насколько правда, еще не знаю язык еврейский, еврит, но слышал такое, ну, когда говорят вот о восхождении, что это, в принципе, другого у них нет, когда вот говорят, типа, идем в Иерусалим. У них это и называется восхождение, потому что Иерусалим находился на горе, и сам вот путь в Иерусалим, он и назывался восхождение. То есть это у них как аксиома, да, то есть такое устойчивое выражение, которое говорит о том, как, что мы идем в Иерусалим, да, то есть восхождение. И раз в 3 года народ израильский, он шел в Иерусалим для того, чтобы поклониться, как Бог заповедовал, в храме. Ну и вот одна из молитв, наверное, когда они шли, ну, очевидно было, что это самое высокое здание был храм. Его было издалека видно. Люди издалека уже видели храм. И шли, и понимали, куда они идут. Вот он говорит, возвожу очи мои, да, что нужно было смотреть наверх и видеть тот храм. Ну и он объясняет, да, псалмопевец, каким взглядом он смотрит. Наверное, много раз, да, слышали, что есть разный взгляд у человека. Вот, например, гордый взгляд, да, как-то же отличается. Можно же увидеть там надменный взгляд. Или наоборот, взгляд с любовью. Там, разные, да, бывают взгляды. И вот псалмопевец, он здесь тоже объясняет, как он смотрит на Господа. И он приводит здесь сравнение, каким образом он это, ну, как его взгляд, он сравнивает, как вот раб, который смотрит на руку господина своего, да, или как рабыня, которая смотрит на руку госпожи своей. Ну, тоже неизвестно, как это было. Мы не жили в это время. Вот какие отношения рабов было и господ. Но есть разные комментарии, которые, ну, к примеру, говорят, да, о том, что, ну, господин или госпожа, они, ну, приучали своих рабов, что там движением руки те должны были распознавать их, что они хотят, чтобы служить. И они должны были внимательно смотреть, да, чтобы не пропустить какое-то движение руки для того, чтобы, ну, не огорчить своего господина, да. Но, с другой стороны, мы видим, что здесь как бы вот есть определенный контекст, который говорит вот во 2 стихе, ну, как бы сравнивает, да, вот они так смотрят, так и мы как бы Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Здесь как будто есть вот момент милости, какого-то прощения, да. И можно представить, что если раб провинился, и вот жизнь его вот висит на волоске, зависит от своего господина, да. И понятно, что господин, он что, он уже не будет так, когда он простил, подойдет, скажет, ну все, я тебя простил. Ну нет, это как бы выше его достоинства. Он не придет к рабу, этого не скажет. И раб вот смотрит настолько внимательно, чтобы в малейшем движении господина уловить эти как бы нотки прощения, ну как расположение, чтобы, знаете, как фу, камень сердца, да, все, я прощен. Но как бы это ни было, в любом случае мы можем сделать вывод, что он сравнивает, псалмопевец, себя с тем, какое состояние сердца, да? Вот сердце смирения, взгляд его смиренного, раба перед Богом. И следующие стихи, 3-4, он говорит о милости, о том, от чего он ожидает от Бога. чтобы Господь помиловал, и говорит уже насыщена душа поношением, презрением, ждет, ожидает милости. Но тоже не секрет, что израильский народ, он достаточно часто отворачивался от Бога, и Бог что делал? Посылал различные народы для того, чтобы они, израильский народ, порабощали, как раз были теми, кто над ними издевались, их презирали, унижали, до тех пор, пока не происходили перемены в израильском народе, и они не стали вновь обращаться к Богу. Потом Бог их освобождал. Потом начиналось все заново. Израильский народ забывал своего Бога, и Бог опять посылал на них. Мне нравится этот псалом. Как я уже сказал, Израиль три раза в год должен был собираться в храме для того, чтобы, ну, как бы, соблюсти закон, принести жертвы. Для кого-то, возможно, это была традиция, да? Ну, раз все идут, я иду. Или, ну, так вот ходили, так было всегда принято. Кто-то, может быть, даже об этом не думал. Но, скорее всего, для этого псалмопевца это было не рядовое событие. Представляете, вот он идет, он еще даже не пришел в храм, а его сердце уже в состоянии, я бы сказал, покаяния перед Богом. И он понимал, что вот скоро настанет время, когда он придет в храм и предстанет перед Богом. Раз в месяц в нашей церкви и в нашем братстве мы тоже совершаем заповедь, которую Господь оставил для нас, это причастие. Не знаю, есть ли у вас практики, каким-то образом к этому готовиться. С каким сердцем мы можем приходить? Можем брать пример вот из этого псалма, из этого псалмопевца, который еще только на пути в храм к Господу. Псалмопевец сравнивает себя с рабом. И здесь мы видим, что его желание – это быть рабом Бога. И он понимает, что лучше быть рабом Бога, чем рабом всего остального. И, ну, наверное, израильский народ для нас лучший пример – чтобы понять, что, ну, нет как бы вот такой, как мы говорим, свободы от, или независимости от, ну, от всех. Достаточно все ясно. Либо ты раб Божий, ну, либо ты раб греха, своих похотей, раб дьявола. Нет какой-то середины. Это иллюзия, обман, когда человек говорит, да, я свободен, я хочу, что хочу, то и делаю. Это я помню еще, когда мы в школу ходили со старшеклассниками, говорили, и мы им говорили, ну дайте определение свободы. И часто они говорили, ну свобода это то, что хочу, то и делаю. Ну это неправда. Свобода это если я как раз чего-то не хочу, могу не делать. Мы говорим, ну кто из вас курит? На тот момент уже многие курили. Мы говорили, ну хорошо, давайте вот звонок, перемена, никто больше не курит. Насколько вы свободны? И оказалось, нет. И таких вещей очень много. И если человек честен с собой, то он поймет, что на самом деле он раб многих вещей. И только в Боге он может обретать свободу от этого, но быть рабом Божьим. И псалмопевец хочет быть лучше рабом Божьим. Поэтому сравнивает себя. Он показывает свое состояние сердца. И, наверное, это состояние сердца, которое как раз предшествует покаянию. Еще есть такой, наверное, одна обман или иллюзия, когда мы думаем, что есть такая формула. Я согрешил, попросил прощения, прощение пришло. Иногда это кажется, ну, достаточно просто. Ну, что такого, да? Согрешил, ну, попросил прощения, Бог же обещает. Мои дети тоже знают эту формулу, к сожалению, иногда. Они знают, что если мы на них злые, ругаемся, там, поставили в угол, наказали, подошел, прости меня, папа, мама. Ну, вроде, да, надо простить. Вы знаете, я не всегда вижу, что он понял. Или что, ну, как-то он прочувствовал. Ну, видно по детям. И мне кажется, ты не понял. Приходится заново. Весь процесс. Потому что хочется увидеть искренность, увидеть действительно, что понял. На что прощение он осознает, что делает. Богу важно даже не то, что мы говорим, а важно наше состояние сердца. И, возможно, он будет от нас добиваться вот именно такого состояния сердца, как у этого псалмопевца. 3-4 стих мы видим некую меру, которую Бог, да, определил. Он говорит, помилуй нас, Господи, помилуй, ибо довольно мы насыщены презрением. 4 стих опять, довольно насыщена душа наша. То есть уже как бы довольно, уже много, да, уже все, уже какой-то предел. Но на это потребовалось время. Наверное, не сразу же он понимал это. В какое-то время, может быть, он жил, и все казалось ему нормально. Но наступил вот этот момент, когда он сказал, все, я понял, Господи. Вот, я уже в том правильном положении перед Тобой и молю о милости. Вот состояние сердца, которое угодно Богу, которое хочет видеть Бог. Конечно, лучше до этого не допускать. Перед причастием мы готовим свое сердце. Осознание наших неправильных поступков, грехов, покаяние за ним – это часть этого процесса. Хочу учиться мудрости вот у тех людей, у Израиля, которые для нас пример, чтобы не быть подобны им, не думать о том, что можно как-то халатно относиться к тому, что Бог заповедует. Как-то пренебрежительно относиться к тому, что Бог обещает. Думать, что, ну, я же уже знаю как, если что-то не так, попрошу Бога прощения. Но будет ли мое сердце способно быть вот таким в этот момент? Не придется ли Богу провести меня через что-то, чтобы достигать в моем сердце? Ну, так или иначе он будет проводить. И это хорошо. Осознание зависимости своей перед Богом, наверное, это, ну, это лучшее, что может быть в этой жизни. Чтобы мы не думали о своей самодостаточности, чтобы мы не заблуждались о том, что мы все можем, чтобы мы не попадались на уловку, что мир принадлежит нам и в нем все хорошо, чтобы оставаться в реальности, что на самом деле грех правит в этом мире. Обман, ложь, и что нам нужен Бог. Пусть нас вот Бог благословит, у нас еще есть время до того, как мы будем совершать заповедь, подумать и испытать свое сердце, в каком оно положении перед Богом, помолиться, попросить действительно прощения у Него, приготовиться. И на самом деле я каждый раз думаю, почему мы делаем это раз в месяц. Но первая церковь вообще делала это каждый день. Иногда раз в месяц это слишком большой промежуток, что можно вроде месяц жить, а потом к концу месяца только лишь вспоминать. На самом деле надо жить каждый день. Каждый день пониманием того, что мы перед Богом. Для израильского народа раз в 3 года нужно было прийти в этот храм, он понимал, вот я сейчас предстану перед Богом. И вот он шел и настраивал свое сердце. Но помните Евангелие от Иоанна, 4 глава, когда Иисус разговаривал с самарянкой, и она спрашивала, на каком месте поклоняться? Он говорит, ну, настало время уже, да, что будет поклоняться все в духе истины. Нет такого места. Наше присутствие перед Богом, как детей Его, это каждый день. Осознание, перед кем мы находимся и ходим, это каждый день. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы жили вот такой верой и осознанием, что Бог в нашей жизни не где-то далеко на горе, на каком-то храме, в который нам когда-то нужно прийти. Он в нашей жизни, Он всегда здесь. И мы перед Ним, ничего не скрыто. Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты очень близок к нам теперь. Не в каком-то месте, но в наших сердцах. Присутствие Твое, может быть, мы не можем сказать, что мы как-то его ощущаем на уровне эмоций или еще в чем-то, но так Слово Божие учит. Так мы понимаем и знаем это. Господь, помоги нам жить тем, что ну, невозможно как-то скрыться от Тебя, уйти или что-то делая, как будто Ты не видишь. Или жить вот таким обманом, что, ну, сделал, а потом просто попросил прощения. Господь, помоги, чтобы мы находились в правильном положении перед Тобой, чтобы наше сердце было в правильном положении. И Господь, и помоги, если мы согрешаем, чтобы в нас было вот это смирение, подобно этому псалмопевцу, вот это понимание, что Ты Бог, чтобы мы могли возводить действительно очи к Тебе и просить о милости Твоей. Господь, приготовь наши сердца сегодня к вечере. Дай еще раз размыслить об этом. Конечно, мы очень нуждаемся в Твоей милости, Господь. И мы благодарны, что она каждый день обновляется, Твоя милость. Господь, слава и хвала Тебе, что мы можем к Тебе приходить и уже иметь прощение и искупление через Сына Твоего Иисуса Христа. Помоги нам не пренебрегать этим. Помоги нам не уйти в обман и в иллюзию того, что теперь есть что-то, что нам позволительно в отношении греха или этого мира. Благослови нас. Во имя Твое просим все и молим. Аминь.